Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, сейчас будет 18.06 уже в Москве. Это 20 июля, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем наши с вами встречи по обсуждению новостей, событий и всего вот этого такого. Высказываний, тенденций, трендов, как еще говорят, да, в общем, всех этих направлений обновления по информации, которая нас с вами окружает. И не только нас с вами. Вот сразу пишет нам слушатель, один из каналов коммуникации, который зовут Револьвер. Он пишет: в синоптический словарь необходимо записать новые термины: залповый ливень и мозаичный град. Спасибо за новые слова господину Тишковцу. Кстати, да. Ну, во-первых, о каналах коммуникации стоит напомнить, что у нас существует не только радиоэфир. У нас есть трансляция на YouTube, где вы можете посмотреть своими глазами, что же у нас в студии тут происходит. И там есть еще чат, в котором можно пообщаться и между собой, да, и написать какие-то слова ведущему. Значит, что еще? Канал коммуникации у нас следующий. Это СМС-портал, традиционный такой канал, многим привычный. Для того, чтобы послать сообщение в студию, надо его сформулировать и направить по номеру +7 925 88 88 94 8. И у нас есть бот, который позволяет послать сообщение через мессенджер Telegram. Для этого надо в поиске в Телеграме ввести латинскими буквами словосочетание в одно слово все «говорит МСК бот». И он там появится, у него красная аватарка, можете ему написать, и я увижу и прочитаю. А Виталий Фили напоминает, что у нас не просто чатик на Ютубе, а мы же дали ему отдельное название прошлым эфиром на тему ряда высказываний тех, кто в этом чатике писал. Теперь это место силы имени Куснина. Вот в такие дебри нас завел разговор на прошлой неделе. Да я уже и забыл, спасибо вам, Виталий. Это действительно место силы именно имени финского коммуниста Куснина, который виноват в страшнейших каких-то преступлениях против нашей с вами Родины. Я не помню уже каких, но вот убедительно было изложено. Приветствую всех, кто пишет в Телеграм, тех, кто пишет в СМС. И, соответственно, тоже всех в чатике я уже поприветствовал на Ютубе. Это наши с вами основные каналы коммуникации. Есть еще и телефон прямого эфира, позже он нам понадобится. Смотрю, вы обсуждали самое резонансное событие, которое сейчас, ну, просто вот во всех каналах новостей, да, оно обсуждается, и экспертные мнения, и разные заключения. Даже такой есть оппозиционный политик Максим Кац, вот он высказался про градостроительную ловушку, да. Ну, вот, тоже был за это обсуждаем в Твиттере, например, да, по поводу градостроительной ловушки. Вот, ну, действительно, тема тяжелая. Не знаю, стоит ли ее дальше обсуждать, потому что у нас там общество, как обычно, разделилось на карающих и взывающих к послаблениям в отношении судьбы вот этой девушки, которая находилась за рулем Мазды, из-за которой дети погибли. Но я, честно говоря, да, вот не думаю, что стоит выражать какое-то народное возмущение, поэтому вопрос, или наоборот, говорить, зачем девушке жизнь ломаете. Я думаю, что правосудие разберется, ситуация сложная и, скажем так, воспроизводимая, к сожалению, поскольку за телефон хватаются в машине все, даже те, кто говорят, что никогда этого не делает. Никогда не беру в руки телефон в машине, а за мной такого не бывает. Это какие-то вот люди легкомысленные, плохие, недобросовестные. Я уверен, все так или иначе, да, нарушают в этом направлении. Вот, вспомнил, когда-то давно ездил я в Израиле, там вот водитель мне рассказал, что у них какой-то чудовищный штраф, если человек просто заподозрит в том, что он в руки телефон взял. Вот, видимо, только такими мерами. Я не думаю, что это стоит там во всем полагаться на лежащие полицейские и так далее. Вот покуда телефон в лапки попадает, я думаю, это будет. Да, и с лежачими полицейскими, и с чем угодно. Я думаю, что вот надо что-то технологически делать с этим, поскольку все эти возможности говорить не по телефону, да, не держа в руках, они все существуют очень давно. Это и громкая связь в самом телефоне, и машину оборудовать можно, и наушники всех мастей, да, существуют. Все это есть, однако такие эпизоды продолжаются. Ладно, не думаю, что это тема для обсуждения. Давайте по другим новостям. Значит, Будда Сергей сообщает: не суйтесь, граждане, на Андропова. На мосту идет борьба с колеей пластичности. И, видимо, там из-за этого затруднения. Сейчас посмотрим мы на карту, что там на Андропова. Так. Ну, вот так-то по карте-то особо не видно, честно говоря. Но, видимо... Из окна машины виднее, Сергей Будда скидывает и фотографии, действительно затруднения есть. Так что вооружайтесь этой информацией, поскольку в Москве сейчас 6 баллов, там, где она стоит обычно, и там, где обычно аварии, все это есть. И по трешке тоже ситуация непростая, и на ВДНХ он, я вижу, а где обычно опять, там аж 2 аварии, и все там стоит. Ленинградка... Да, ведет себя тоже не очень хорошо, ну и все основные точки. Щелковская, энтузиастов, да, все, где можно устроить сутолку, она там есть. Набережные в центре умерли просто, я смотрю, да, просто вот на Москворецкую, Раушскую, ну вот ни в коем случае Кремлевскую не надо ехать, там все с затруднениями, да, и, соответственно, какая там Садовническая тоже... С Болотной улицы и Болотной набережной тоже мертвые. Кадашевская мертвая. В общем, Большая Полянка тоже стоит. Постарайтесь как-то в эти места не суваться. И можно объехать, можно. Пусть дольше, но парадоксально, но получится быстрее. Значит, Лимузин пишет, что таксисты вечно торчат в своих приложениях, но это часть их работы. Ну, можно... Я думаю, что можно, да, эти вопросы тоже технологически решить. Можно там с большим дисплеем как-то, я не знаю. Значит, Андрей пишет: часто за рулем в телефоне сижу, каюсь. У нас там есть один тоже человек с подвижной психикой. Вот он никогда не берется за телефон в машине. Не судите о других по себе. А я думаю, что у него ни машины, ни телефона нет. Он общается посредством мозговых волн с нами. Так. Виталий Филин напоминает, что Кусинин надравил Сталина. Андрей, новость нам тоже, видимо, к обсуждению предлагает, что Порошенко в честь Курбан-Байрама, кстати, причастных с праздником, высказывался по Крыму, что он его за год вернет. Алла Северная Тушина считает, что пешеход себя ведет слишком беспечно зачастую при переходе. Надо ли все-таки убедиться, видит ли тебя водитель? Да вы знаете, ну, в этом смысле очень все хороши. Потому что я вот часто вижу, знаете, самое сложное время — осень. Когда вот снега нет, а уже темно, и на некоторых улицах становится кромешно темно. Ну, просто не видно ничего, даже освещения не хватает. И вот меня восхищают пешеходы, которые идут в темной одежде, по нашей национальной традиции, в капюшоне, под капюшоном наушники. То есть человек вообще не видно, да? Вот, и при этом он еще поглядывает в телефон. И при этом он в телефон смотрит. Вот эти люди просто, у них 9 жизней, да? Причем у нас же есть такое еще понимание, у нас пешеходы очень избирательно выучили правила дорожного движения. Они его сводят до одной простой фразы: пешеход всегда прав. И вот никто не смотрит ни по сторонам, ни едет машина, стоит машина. Это история, правда, тяжелая. То есть я думаю, что вот в культуре поведения на дороге у нас солидарная ответственность. Лимузин хочет сказать что-то по этому вопросу. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. На мой взгляд, ребята, которые придумывают правила дорожного движения, допустили грубейшую ошибку, когда сказали обществу о том, что пешеход на пешеходном переходе имеет приоритет. вот я как водитель сразу заметил, что люди, не глядя, стали просто бежать через зебру. Если посмотреть правде в глаза и, так сказать, воспользоваться здравым смыслом, если вы, например, когда-то занимались рукопашным боем, там есть такое правило. Чтобы не получить, так сказать, серьезные повреждения, нужно уйти с линии атаки в случае вашего там, скажем там, ну, с кем-то вы сцепились, да, с линии атаки. Поэтому если линия атаки автомобиля пересеклась с линии атаки пешехода, кто победит? Здравый смысл говорит о том, что машина переедет человека и все. Почему приоритет дали пешеходам?
Вот смотрите, прямо с вами и со мной, да, я вот ваше бы дополнил, просто простой физической характеристикой, да, которой людям почему-то вот она не доходит, что человек, допустим, весит, ну, допустим, вот человек крупный, как я, да, весит он 100 килограмм, машина все равно больше 1,5 тонн весит. И как бы там ни было, кто бы ни был прав, у машины не сломаются ручки-ножки, а у человека сломаются вполне.
О том и речь, друзья. Я как автомобилист боюсь ходить через пешеходный переход. Я посмотрю налево, направо, опять налево, потом только иду.
Я на пустой дороге жду зеленого сигнала, понимаете, зеленого человечка.
Каждый автомобилист, я уверен, вот который сейчас на сутки скажет, что с ним каждый день происходит подобный случай. Идет человек с разбегу, даже посмотрел на вас. Вы еще едете до перехода 20 метров. Вы едете, у вас скорость 50 км/ч. Вы еще даже не нажали на тормоз. Он уже смело вступает и идет. Машина едет.
Вот вам обратная логика. Смотрите, обратная логика. Вам пишет слушатель R2. Ну, вернее, это он мне пишет, но в контексте. Почему я должен ходить и бояться? Если я хочу, хожу в наушниках и в очках. Я налоги плачу, чтобы ходить и не бояться, и даже не смотреть по сторонам, переходя по переходу 3 восклицательных знака. R2 ставит.
А я ему отвечу. Пожалуйста, иди в очках. Иди, друг, иди. Но кто будет в итоге?
Да понятно,
какой
что
финал?
Будет.
Понимаете? Ну, пожалуйста, иди, никто не запрещает. Но здравый смысл говорит о том, надо это делать? Или лучше все-таки остановиться? Потому что сам пешеход, ему легче остановиться. Потому что с автомобилем неизвестно, что может происходить. Неизвестно, что может происходить с водителем. Отвлекся, плохо стало. Тормоза, не дай бог, там пропали. Еще что-то. Ну, зачем вы претесь под колеса, друзья? Ну, это ведь, ну, очевидно. Что бы вам там в правилах не написали, да, вы будете правы в итоге.
И что вам полегче? ГБУ ритуал только будет оформлять,
да,
это.
Понимаете, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос.
Да вы знаете, честно говоря, вот тут мы часто же рефлексии такой о нашем прошлом, да, страдаем. Вот что я могу вспомнить? Вот я помню совершенно четко, что мне в детстве, да, в моем школьном и дошкольном в детстве, вот вбили как молитву. Посмотри налево, посмотри направо, потом иди, да.
И мне тоже.
Нарегулируемое, нерегулируемое. Почему сейчас это не работает? Но смотрите, люди, которые ходят по улицам, они и наши ровесники тоже. У них эта прошивочка тоже должна стоять. Почему я, вот лично я, вот когда выхожу в 6 утра из дома, да, я там 6:20 выхожу каждый день, я вижу людей, которые через пустую дорогу, через Щелковское шоссе идут, ну ладно, там, допустим, человек пострадал от алкоголя, да, вчера вечером, но вот сделаем скидку. Но вполне взрослые, самостоятельные люди по своим каким-то важным задачам, да, они идут, они никуда не смотрят.
Со времен Советского Союза времена изменились в том смысле, что люди, большое количество людей, не вполне адекватных в этом смысле, стали считать себя личностью. Но для того, чтобы быть личностью, нужно развивать свой мозг, понимание этого мира. А не когда тебе сказали, чувак, ты прав, давай, вперед. О, да, я же прав, я же личность. Меня уважать должны. Вы что, меня не уважаете, что ли? Ай-яй-яй. Ах вы какие такие-сяки. И вот это вот результат. Ну, я вам говорю, любой автомобилист, вот сейчас вот любой позвонит и скажет, что он видит подобные ситуации каждый день на дороге Москвы. Как с этим бороться, не знаю.
Да не знаю, но это вот опять же, да, мы готовы, мы на скорую расправу и призывы к ней готовы, да, это вот хорошо еще автомобильные драки в прошлом остались, это же был отдельный целый уличный жанр такого развлечения, да?
Да.
Вот, но в целом... Но объективная реальность такова, что машина вас убьет. Если не убьет, то сломает. Вы не железный. Но я же не могу контролировать того состояние того, кто за рулем. Он же тоже может быть безумный.
Вот эту мысль, Александр, надо донести до общества. Вот так это сделать. Я не знаю. Ну, это очевидно. То есть мыслящий человек это понимает. Но есть же среди нас граждане, которым плевать на здравый смысл. Вот мне разрешили, я могу. Вот. Все, я иду, я надел маску, я прав.
В YouTube-чатике, вот я говорил, там человек с повышенной мозговой активностью, правда, разнонаправленной, да, вот в котором вы тоже. Вот он нам пишет. Людей оболванило правительство РФ. Человека вот так зомбировала власть, что он ничего не соображает, когда дорогу переходит.
Нет, ну это как-то... Чем тут власть?
Власть при всем у нас. Власть у нас при всем. Спасибо, Лимузин, спасибо за ваше мнение. Не хотел я тему брать, но звонков много. Давайте послушаем. Может, мне кто-то действительно расскажет, что надо вслепую переходить дорогу. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Химки. Вы знаете, наверное, только физическое разделение потоков приведет к каким-то положительным результатам. То есть убирать пешеходные переходы
под землю?
Дороги. Подземные, надземные, какие угодно, сетки ставить вдоль дорог, я не знаю, только так, наверное, посмотрите, как сделаны автобусные остановки в Японии, да, не как у нас, на них невозможно вылететь транспорту, они сделаны буквой «П», но с закрытой стороной к дороге, то есть...
Я понял, да, я видел.
Да, вы понимаете, вот элементарно взять наши остановки, переставить задом наперед, разделить потоки, хотя бы лежачие полицейские, они хоть у 90 из 100 заставят снизить скорость. Я как водитель с 30-летним стажем тоже часто вижу, что и безумные пешеходы переходят, так как имеют право перейти, но не думают о простых законах физики, да, что машину невозможно остановить по велению просто.
Своей правдивой ногой, которая права в этот момент.
Ну вот люди не думают. Люди то ли отупели действительно от телефонов, постоянно сим-карта за них думает, то ли еще что. Я не знаю, но народ часто не понимает.
Вы знаете, спасибо за ваше мнение. Сейчас несколько сообщений зачитаю, поделюсь своими соображениями и воспоминаниями. Трушневский пишет. Вот он отвечает господину, который там платит налоги, поэтому может ходить как угодно. Вам бы стоило обратить внимание на братьев наших меньших. Бродячий пес, руководствуясь исключительно павловскими рефлексами, переходит дорогу согласно ПДД. Такая, кстати, есть история. А что хотел вспомнить? Вы знаете, я вот видел, например, как это сделано в Польше. Конечно, там транспортный поток несколько иной. Его интенсивность, да, хотя тоже есть и пробки, горки они называются по-польски. Вот. Как там устроено? В любое время дня и ночи. Там нет ГАИ, там нет ГИБДД вообще. Там есть страж Мейска, это местная полиция, да, типа муниципальная, и страж криминальная, это уже полиция. Полиция криминальная и страж Мейска. Вот. И вот эта местная муниципальная полиция занимается вообще всем. От бомжей до там каких-то драк и вот таких историй. И она же выполняет функцию ГИБДД. И там безотносительно кто? Пешеход, автомобилист, в какое время суток, есть на дороге люди или нет, дорога пустая, там неважно. Вот там сразу без каких-либо рефлексий выписывается штраф. Переходишь, как пешеход, на красный свет. Ну, по-моему, тогда, когда я там был, это был аналог 50 евро, сейчас, наверное, больше. Припарковался не там, вообще без вопросов, да, эвакуатор. И вот только достаточно таким радикальным, жестким наказанием, там порядок. И люди, когда идут ночью дорога пустая, ни одной машины, ни одного человека, там, 3 часа утра, например. И вот переходик, да, и вот они на переходе стоят и ждут, пока зеленый. Вообще машин нет. Ну и тоже машина, если едет, она увидела, что человек около перехода стоит. Она остановится, какой бы свет ни был. Не думаю, что нам подходит в лобовой этот рецепт. Он там свой, у них он свой выстраданный. Вот, но мне кажется, что... увы, надо вводить уже и к пешеходам штраф. Да, это безотносительно трагедия. Я вот сейчас безотносительно трагедии никого не обвиняю. Вот, но... То, что у нас легкомысленно все, это правда. Это я вижу, да. И мотоциклисты, кстати, говорят же, тоже история, тоже отдельная. Да? Вот любые участники дорожного движения ведут себя у нас, честно говоря, легкомысленно. Вот. Ну, вот много на эту тему. Может быть, штрафовать родителей РИОТ предлагает, которые не умеют переводить детей через дорогу. Да я бы не разделял пешеход и пешеход. Ну, вот какой... Ну, зачем смысл выводить какие-то отдельные категории, да, и для них отдельное наказание вводить? Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, здрасте.
Директор совхоза. Вопрос такой, вот смотрите, я там писал в чат, вы не прочитали, вы вот видели, чтобы у нас вообще штрафовали пешеходов? Я вот,
ну, вы знаете, не... видел один раз, и даже сейчас улицу вспомню, это в районе Авиамоторной, а и вот там, где большие каменщики, туда дальше улица... Ой, Господь памяти лишил под вечер. В общем, видел, стоял вот на трассе, да, там переход к метро такой вот, он странненький, напротив там еще кабак Гамбринус был, ну, уж слушатели вспомнят.
То есть за всю жизнь вы один раз...
Я видел один раз, как ГИБДДшник...
Улицу, что аж удивились, да?
Да, ГИБДДшник оштрафовал несколько пешеходов. Возмущение, предела возмущения у них не было. За что? За что? Да я же тут всегда хожу.
Да, вот. А, ну, и что я хочу сказать. Я вот в разметке дорожной проработал, ну, практически 10 лет. Ну, мы рисовали разметку дорожную. Это в 2000-х годах было. И вот, ну, вот, допустим, даже я никогда не видел. Во-первых, ну, я видел, что у нас, конечно же, делается все это не по ГОСТам, и лишь бы быстрее сдать, да, там, и все тому подобное. И вот, ну, и к чему я хотел сказать, что вот пешеходы в Европе, как вы рассказывали, культурные там или что, они не потому что такие прям наученные опытом или еще что-то. Просто вот на самом деле из-за драконовских штрафов. Вот людям вводят штрафы, люди начинают вертеть головой. Может быть, даже он будет стоять там, искать этого инспектора полиции, да, и увидит машину. И уже хорошо. А у нас же, ну, он идет, думает, ну, что, меня сейчас за 100 рублей штраф. Ну,
я не водитель, иди меня,
да,
штрафуй.
Да, я и платить не буду.
У меня паспорт с собой нет.
Я вижу, что есть подъемный переход, да. А бегут по дороге, да. У меня паспорта нет, я платить не буду. Этот штраф 500 рублей там через 5 лет сгорит, да и... Оно мне неинтересно, да, вот. У нас же драконовские меры применяются только к водителям.
Ну, в этом тоже есть логика, да, и вот те, кто так действует, готовы обосновать, потому что это водитель управляет средством повышенной опасности, а пассажир управляет только своей задницей, и то не всегда эффективно.
Хорошо, ты будешь прав, но ты будешь мертв, тебе это надо.
Это правда, это правда. Ну вот много у нас, спасибо, много несправедливости на дороге, но, честно говоря, основная — это наша с вами сознательность. Вот, и... Хмырёныш вот пишет, а велосипедисты, которые переезжают пешеходный переход, не слезая с велосипеда, ну, тоже же правда. Я вот сегодня, да, шел буквально тоже утром, едет парень молодой, ну, вот явно едет он по делам, ему нечего в такую рань делать, да, на улице. И вот он переход приезжает, а там пересекает Щелковское шоссе, пешеходный переход, он из двух частей и часть под мостом, да. И вот он... Через переход принципиально переехал, слез с велосипеда, до следующего докатил, там, где мог ехать спокойно. Сел на велосипед и поехал по переходу дальше. В чем логика-то, блин? Извините, это я уж так. Значит, пишут, Денис Сотый пишет, и ряд других, что вот штрафуют все-таки у нас иногда пешеходов, но иногда. Вот в Новокузнецке даже, в 2009 году, за переход в неположенном месте. Вот, кто-то напоминает, 101-й километр напоминает, что если вы налоги платите и ходите, где желаете, это все про теорию Дарвина, а не про ПДД. Ларек-марек пишет про женщину, про девушку, которая в состоянии алкогольного, но говорят, не в опьянении, и не до 5, а до 7 уже, и так далее. В общем, ну, мы не думаем, что будем эту девушку обсуждать, ее весь мир, по-моему, обсудил уже, включая там ряд известных личностей. Но я вот надеюсь, что как-то наша сознательность без штрафов вырастет. Но вот, честно говоря, не знаю, как. Давайте хоть поосторожнее будем. Ну, потому что это правда, но это жизни. Это жизни, жизни и здоровье, и мучения, и горе. А горя у нас с вами хватает и так. Я надеюсь, что новости, которые нам сейчас Павел прочитает, горе не содержат. После новостей продолжим обсуждение. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 20 июля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать различные темы, события. Много-много мнений по поводу обсуждаемой темы. В целом, вот Вячеслав В. пишет. Может быть, со школы надо объяснять, как дороги переходить, а не то, что пешеход всегда прав. Максел пишет, обанкротился спортзал у него. Расстроен я, жуть, пишет он, соболезную. Мастер, а есть какая-то позитивная тема, которая заинтересует всех слушателей? Мы же должны обсуждать что-то хорошее и радостное. Но парадокс восприятия нынешнего потребителя информации через средства массовой информации в том, что хорошее неинтересно, внимание не привлекает, чувство праведного гнева не разжигает, и неинтересно. Люди пишут, скучно, скучно, ну что мы обсуждаем, что там, какая-то ерунда. Поэтому плохие новости, ужасные события, чудовищные происшествия сразу привлекают внимание. Но вот есть у меня пара позитивных тем, давайте о них. Значит, первая тема, перебои с жарой у нас наступают. Приближение холодных фронтов в Северной Атлантике. К середине недели до плюс 24 опустится, а дальше будет и не снижаться до 20-21 градуса к концу месяца. Август нам разнообразие принесет, по мнению ряда синоптиков. Это и облачность, это и ливни, это и туманные грозы. Ну, давайте доживем, посмотрим. Потому что прогнозы у них так себе. Но, тем не менее, с 9 по 11 августа, вот, говорят, обильные дожди будут, обильные. Циклон приходит, перемещается на север европейской части России, северные ветры. Это вот по мнению ряда синоптиков. Посмотрим. Как оно будет, но в любом случае, видимо, жара заканчивается. Значит, что еще? Ну, вот из таких тем, ну, вот, что называется, новость хорошая, да? Ее приятно обсудить, потому что позиция понятна. Господин Хинштейн, все знают, кто это, сообщил о задержании руководства ГИБДД Ставропольского края и руководителя, да, ряда подчиненных по делу об организации преступного сообщества. Спецоперация ГУСБ, по собственной безопасности, управление по собственной безопасности, при поддержке Росгвардии, вся верхушка задержана у ГИБДД Ставропольского края, во главе с начальником более 35 сотрудников. По словам Хинштейна, заведено уголовное дело за, по 210-й, это организация преступного сообщества, а также шестая часть 290-й, получение взятки в особо крупном размере. Значит, общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей, точно пока, видимо, считают. Опубликованы фоточки от двухэтажный особняк задержанного Алексея Сафонова. Колонна, золотая отделка, лепнина фрески, паркет дорогущий, мраморная лестница, ну и, конечно, конечно, как без этого, золотой унитаз. В общем, сейчас пишут о том, что пропуска не продавали фурам, да, могли пущать, а могли не пущать, поскольку фуры возят зерно, ну, это там часть бизнеса, вот они в эти бизнес-цепочки встроились. И с 17-го года, по мнению источника, который комментирует эту историю, с 17-го года вот эти граждане числом 35 увеличивали собственное благосостояние подобным образом. Полагаю, что не только подобным, но вот, судя по всему, увеличили его достаточно радикально. Вплоть до позолоченных унитазов, биде и прочего, и прочего. Напомню, что в этом году уже несколько таких граждан закончили обогащение. Например, начальник полиции подмосковного Егорьевска месяц назад, 9 июля 2021 года, по подготовке в... по обвинению в подготовке убийства... задержан, арестован по 105-й, да, подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму. 16 апреля нынешнего года начальник управления ГИБДД по Тюменской области взятки, получение должностным лицом через посредника в значительном размере, да, и посредник тоже задержан. 5 апреля этого же года 7,5 миллионов за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя. Задержан начальник следственного управления МВД по Симферополю. Статья та же. 10 марта целых 5 сотрудников ГИБДД Башкирии по подозрению в получении взятки. Тоже за несколько лет получали за права, они, в общем, продавали, за содействие выдачи граждан водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. Вот это новости, которые всегда люди, готовы обсудить. Очень приятно было, оптимист пишет, когда мусульмане меня поздравляли с праздником Пасхи. Хотелось бы в ответ поздравить всех мусульман с великим праздником Куйрам-Байрам. Да, мы поздравляем всех причастных. Значит, Григорий из ПБ из наших новостей, но, видимо, не из задержания, а все-таки из дождей, сообщает, что, видимо, пойдут грибы. Вы знаете, вот какая-то странная вещь. Я на несколько групп в социальных сетях подписан, и там люди публикуют свои результаты своих прогулок. Вот грибов уже много, просто не там, где мы с вами живем. Вот по всей стране, по всему миру люди выкладывают, как они находят какие-то серьезные, да, то вот лисички были. Я вот с грибами хожу в Facebook, да, я вот в минуты, там, когда не, нагрузки поменьше по работе, я листаю эти группы и радуюсь за людей. Как они рыбку ловят, как грибы собирают. Очень прикольно. 101 километр, пишет, по фото там далеко не 29 миллионов. Значит, что еще? Почему, как вот мебель спрашивает, почему как не коррупционер, так цыганская барокко и король солнца Людовик? Вот зачем? Ну, видимо, люди видят роскошь именно так. Знаете, как у богатых свои... причуды. Народу, конечно, приятнее слушать про чужие золотые унитазы, чем про свое скотское поведение при переходе через дороги. Это Алла Серная Тушина нас воспитывает. Ну, мозг так работает. Мы же вот этим-то... Мы же этим как бы можем упиваться, да? Вот, поймали. А что же его раньше не ловили? А значит, остались на свободе и подельники, те, кто его прикрывал. Но вот он выйдет, Эдман пишет, а дворец останется. Надо начисто дворцы эти отнимать и устроить там дворец пионеров, пишет нам Эдман. Деко пишет, что он критиковал коррупцию. Иронично, ну как это. Хочешь быть преступником, веди себя как преступник. А поймать преступника, веди себя как преступник. Вы знаете, на этом фоне еще вот одна новость такая интересная. Я даже не знаю, как ее, собственно, и обсуждать. Под Санкт-Петербургом, наверное, вы видели в новостях, да, обнаружили целую подземную тюрьму. Там в бетонном бункере под каким-то небольшим, достаточно таком неприметном коттедже в Агалатовском поселении Ленинградской области находился подвал с настоящими тюремными камерами и какой-то штукой, которая похожа на крематорий. Камеры прямо настоящие, да? История старая, значит, дом построен еще в 2010-м, сейчас разрушен, помещения затоплены, и вот... Люди, которые ходили, обнаружили вот эту прелесть, да, и, соответственно, сделали достоянием общественности. Про нее знали, да, шло ранее следствие. Вот Виталий Филипп уточняет. Ничего не, пока неизвестно, кто это и кому, почему, что. Истории больше года. Идет расследование. Подробностей расследования нет. Значит... Ну, от самых экзотических предположений до самых каких-то простых, да, что вот там преступники людей держали, или наоборот, кто-то секс какие-то игрища в антураже устраивал, да. Не знаю, честно говоря, вот говорят, что замки даже на камерах, как в крестах, и там какие-то экзотические подробности, что домом владел мужчина по фамилии Эскобар, да, который... До этого носил более экзотическую фамилию Макрчан. Вот Макрчан стал Эскобаром, вот, и владел этим замком с тюрьмой. Непонятная история, непонятная. Вот. Но мне кажется, это привет из тех самых 90-х. Видимо, людей пугали, да, вот так проснулся после бутылки водки, а ты в крестах. И какие-то люди ходят и тебе что-то говорят. Не знаю. Вот не могу прокомментировать. Не могу. Григорий СПБ уточняет, что это место-то не дешевое. То есть это такая вот на Карельском перешейке, видимо, местная рублевка. Частные тюрьмы, дворцы с вензелями барокко. У нас точно 21-й год. Где-то надо ждать Людовика XIV, Виталий Филипп. шутит. Не знаю, честно говоря. Если с вороны-коррупционерами понятно, хорошо, что их ловят, сажают. И вот я вот просто по поверхности прошелся, даже в этом году несколько уже задержали, да? Да вот, и хорошо, значит, дальше будут сажать. То вот что это за история с подземной тюрьмой и подземным предположительно крематорием, я не знаю, честно говоря. У нас есть звонки, может, слушатели знают. Вы в эфире, говорите.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. По поводу подземной тюрьмы, к сожалению, не смогу сказать. Что касаемо ареста высокопоставленного сотрудника местной ГИБДД, мое мнение, это корпоративный спор, это точно такие же, как и аресты других чиновников. Ведь согласитесь, когда человек, занимая высокопоставленный пост, начинает заниматься определенными коррупционными схемами, ну не может быть такого, что курирующие его люди не в курсе этой ситуации. Наверняка в курсе, но держат нитки и управляют таким образом, пока этот человек, ну, им необходим. Сейчас видимо, подросла смена, следовательно, надо внести определенные изменения. Но это мои предположения, сами понимаете.
Ну, то же, ну, в ваших словах есть определенная рациональная логика, да, что можно сделать такие допущения. Но, мне кажется, количеством просто вот этих самых процессов по обновлению, если их так можно назвать, да, вот стоит удивиться, это что, везде смена подросла? По всей стране смена подросла? Этих пять за убийство, этого одного за взятку, этого вот за, там, за продажу пропусков, да, это везде смена, да, поэтому всех надо...
Александр, ну, смотрите, мы же понимаем с вами, что меняется определенная риторика на протяжении там, до последнего года-полутора. Под риторику идут люди, да, не люди создают движение, а движение воспитывает...
Вот я потерял мысль, как под риторику идут люди, не очень понимаю.
Ну, элементарно, есть определенные изменения во всех властных структурах, да, и в силовых структурах тоже. Соответственно, под эти изменения нужны новые кадры, которые...
Но у нас голубчиков с 15-го года сажают по всем направлениям, во всех сферах власти, это да.
Ну, так будут и в 21-м сажать, и в 22-м, в 2-м, и в 20-м...
Ну, это же хорошо или плохо?
Давайте я вот этот вопрос оставлю без ответа, потому что... Давайте будем откровенны, Александр. У нас с вами тоже есть определенные рычаги воздействия на своих местах, где мы работаем, да, по большому счету.
И благодаря... то есть, если мы осудим коррупционные процессы, нам припомнят наши какие-то мелкие грешки, нас тоже посадят. Вы про это?
Я немного другое хотел сказать. Давайте на мгновение представим себя на месте людей, которые управляют несколько больше, нежели управляем мы с вами. И у которых есть возможность это управление выстраивать...
Вы знаете, прошла какая-то прикладная конспирология, вынужден вас отключить, извините. Значит, Виталий пишет, к власти пришли новые люди, например, Мишустин. Эмрион пишет, текучка кадров, так сказать. А вот 764-й подводит черту под нашими рассуждениями и домыслами. Шибко честные слушатели, посылайте своих чат на службу в полицию, и все наладится. Значит, что еще из таких новостей, о которых стоило сегодня поговорить? Есть звонки. Ну, давайте с вами. Слушаю вас говорить.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Меня вот Анатолий позвать. Алло.
Ну, говорите. Да, слушаю вас.
Я вот хотел сказать, я сам из Солнечногорского района, вот, Московской области. Ну, что хотел сказать, что вот, например, как бы вот вы говорите про коррупцию, да, но это вот нищие люди. У нас взятка, то есть 1-2 миллиона долларов. Это нормально, как бы в Московской области, а то, что как бы вот да, нищих показываете, рассказываете о них, это, так сказать, смешные суммы. Вот.
Мне не смешные. Да если вам они смешные, за вас стоит порадоваться. Честно говоря, не знаю про взятку в 1 миллион долларов. Не знаю за что, да. То есть, ну, вы, видимо, больше осведомлены, но какой-то сути я не уловил из вашего сообщения. Да, Олег, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Можно кратко и по первой, и по второй?
Давайте. И про погоду.
То, что касается Ставрополя, в эту схему были вовлечены десятки, а скорее всего сотни людей. Я уверен, что они все эти несколько лет знали, и ФСБ, и администрация, и все-все-все. Ну, не могло не протечь, не мог кто-то не похвастаться по пьянке, не проболтаться. Я думаю, сейчас все это реализовали просто накануне выборов, чтобы показать, что борются с коррупцией. А то, что касается тюрьмы, я, конечно, предполагаю, что надо мной вы посмеетесь, но я думаю, что хотели организовать бизнес вот этой тюрьмой. А бизнес такой, что если кто-то за большие деньги хочет почувствовать себя заключенным, ну, сутки побыть в тюрьме, то там просто сделано все как в настоящей тюрьме.
И крематорий, если он захочет почувствовать себя сожженным. Да, все правильно. Логично. По поводу подвыбора, ну, сейчас любые события будут трактоваться так, хорошие и плохие. Вот, я думаю, что тут, конечно, и знали, но расследование шло, да, ведь, ну, нужны, скажем так, доказательства у нас по-прежнему. Даже коррупционера, чтобы посадить в тюрьму, да, нужна доказательная база. Вот, и оно, конечно, было известно, шло расследование, я думаю, так. Но, честно говоря, я считаю, что это, как бы, в этом больше хорошего, чем плохого. Плохого я в этом, в общем, не вижу. И в той логике, что у всех есть грешки, а вот берут только некоторых, сейчас увеличивается количество, кого берут. И я в этом тоже вижу позитивную тенденцию. Впрочем, вы со мной, я думаю, не согласитесь. Но я к этому уже привык. Вот. Лимузин считает, что те, кто грибы фотографирует и показывает как трофеи, но он шутит, это те люди, которых в морозилке хранят. А я надеюсь, что вот все домыслы по поводу того, что понадобилось место другому человеку, они с кем-то не поделились там, и так далее, и тому подобное, да, но вот больше бы таких ситуаций, больше бы, там, может быть, глядишь, и очистится эта история с недобросовестным таким обогащением. На самом деле, тем много хотел затронуть, вот еще у нас там из Китая новость пришла, да, про то, что там разрешили иметь больше двух детей. На самом деле, на некоторых новостных сайтах, да, написали вот так. А на некоторых пишут более детально. Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Раньше эта история была наказуемая. По итогам заседания Политбюро ЦК Компартии Китая, значит, было принято решение ослабить контроль над рождаемостью, это так называется, в том числе и не наказывать семейные пары за третьего ребенка, не вот эти санкции не накладывать дополнительно. Значит, низкий уровень рождаемости регистрируется, и более того, да, по вот социологии Китай стареет, и вот пишут, что растет процент людей старше 60, да, 264 миллиона, это 18,7% сейчас проживает людей старше 60. Из них 190 миллионов, видимо, из них, да, в возрасте старше 65 лет. Вот, и в целом, вот по их расчетам, к 26 году Китай может стать страной стариков, это они так пишут, да, китайцы. Население в возрасте старше 65 будет составлять около 15%, там 14 небольшим. И вот они решили ввести некоторые послабления. Напомню, что в середине 20 века там был демографический взрыв, и с 79 года действовала программа вообще «Одна семья, один ребенок». Вот. Ну, вы многие слышали об этих обстоятельствах. Значит, в 13 году вышло послабление, разрешили заводить второго ребенка. Вот сейчас уже не наказывают за трех. Вот. И вот это многолюдие, видимо, оно стареет серьезно, хотя тоже есть информация, что там много детей рождалось вообще без документов, когда их записывали на одни документы и так далее. Значит, ну, пишут много по поводу, вот, например, Василий видит совпадение с тем, что в Ставрополе поймали взяточника, там взяточников все-таки, это банд-группа на 35 фигурантов. Я думаю, что это начало, кстати говоря, тоже думаю, что их больше. И сегодня поставили точку налогов для миллионеров. Совпадение, пишет Василий, не думаю. Вот, значит, что еще, да, что еще такого интересного Вот в том самом месте, где эту самую тюрьму нашли подземную, до 2,5 миллиона рублей сотка земли стоит. Это нам наш местный корреспондент Григорий из ПБ сообщает. Значит, что еще такое интересного? Ну, там по Олимпиаде пара новостей, вы, наверное, тоже слышали, да? Значит, олимпийский девиз изменили впервые с 1894 года. Значит, я напомню, что он раньше был «Citus altus fortis» — «быстрее, выше, сильнее», а теперь стало «быстрее, выше, сильнее вместе». Единогласно приняли это решение, эпохальное событие. Честно говоря, что значит, не понимаю. Думаю, что тут есть какая-то вот в рамках новой этики, да, что сильнее все там гендеры вместе и прочие вот эти, да, объединения меньшинств. Не знаю, думаю, что так. Потому что никаких предпосылок я не вижу, честно говоря. Чего его было менять, чем мешал предыдущий такой соревновательный спортивный лозунг, не знаю. Вот. Ну, вот его поменяли. Вот. Что еще? Лукашенко собрал свое посольство укращать свои. Вот. Ну, я думаю, что он пока вот в своей логике международных действий, да, упражняется по своим близлежащим соседям. Говорит, деньги не нужно тратить. Чего держать кучу дипломатов, если мы даже не торгуем? А политические отношения дипломатии просто отсутствуют и вредят государству. Поэтому оставить одного посла и помощника, снять ему двухкомнатную квартиру и пусть работают. Да, это практически цитата. Вот. И, в общем, говорит, что надо закрыть посольство в некоторых странах, конкретное государство пока не назвал. Говорит он об этом уже не первый раз, а третий упоминает. Но, видимо, это часть такой вот внешней политики имени Лукашенко. Вот, говорит, что все вопросы надо обсуждать в ООН и в других международных организациях, а вот двухсторонних отношений и не нужно. Тоже думаю, что это часть какой-то большой истории, которую нам доложат, ну не нам, а всему миру. Всему миру расскажут несколько позднее. Но вот миграционные вопросы мы с вами уже обсуждали. Я думаю, что это продолжение. То есть он вот видит свою внешнюю политику так. Посмотрим за развитием. Также еще и вот из-за олимпийских новостей, у нас Олимпиада в пятницу начинается, я думаю, что вы помните. Из олимпийских новостей там оштрафовали женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу, потому что эта сборная в рамках вот новой такой культурной парадигмы отказалась играть в бикини. Считают, что короткие и вот эти трусы бикини, да, они слишком короткие и неуместные, и сексуализируют внешность женщин чрезмерно, вот, поэтому Они отказываются играть в бикини теперь. Вот тоже думаю, что это вот часть такой вообще перезагрузки всей нашей этики, да, но мы об этом тоже говорили. Вот, но еще там интересная новость, видимо, уже после выпуска новостей в олимпийском ключе вам доложу и тоже попробуем обсудить. Там ФБР говорит, что будут обязательно, мы пока точно не знаем, но обязательно найдем кибератаки на Олимпиаду, да, и угрожают принять там ряд ограничивающих обстоятельств. Мы их тоже обсуждали, я о них напомню после выпуска новостей. Давайте сейчас новости послушаем. Ну и продолжим после, оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 20 июля, вторник. Это программа «Отбой», напоминаю, на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, а в Москве уже 7 баллов. Ситуация на дорогах становится сложнее. Пожалуйста, будьте предельно аккуратны, поскольку возможны различные неприятности. Да? Я вот вижу, что и аварий многовато. Пожалуйста, давайте постараемся быть разумны хотя бы в этом, поскольку, ну, как мы видим, это действительно опасно. До выпуска новостей я рассказал вам несколько тем, на которые я обратил свое внимание. И вот есть комментарии по тому, что мы с вами обсуждаем. Эдман интересуется, быстрее, выше, сильнее вместе. А в каком месте, да? Ну, это смешно. Вал удивляется, зачем тогда нужен ваш пляжный волейбол-то без бикини? А Владимир Бонд считает, что там много трансгендеров, и им в бикини неудобно, чисто физиологически. Начал я про ФБР. Значит, что ФБР сказала? Она выступила с предостережением для участников. Говорит, будут возможные провокации и кибератаки. Какие, неизвестно, но могут быть. Кем могут осуществляться, тоже неизвестно, но могут осуществляться как преступниками, так и по инициативе отдельных государств. Каких, неизвестно, но вот могут быть, поберегитесь. И намерены они присутствовать на Олимпиаде сами в Токио, но как, тоже пока не ясно. Значит, и напоминают о том, что могут применить вот тот самый акт Родченкова. Я напомню, что это такое. Американский закон, который означает, что если спортсмен вот в каких-то допинговых нарушениях связан, его сразу арестуют по запросу США в любой стране, за пределами США, да, если в этом мероприятии, прошу прощения, участвуют американские спортсмены. Это касается не только спортсменов, в принципе, любого человека, там срок до 10 лет и штраф от 250 до миллиона. Такой достаточно репрессивный закон, вот они думают его поприменять на Олимпиаде в Токио. Не знают пока, по какой причине, но вот об этом тоже говорят. Что хотел обсудить, да и даже поголосовать. Вот стала мне интересна тема, тоже несколько новостей на эту тему я увидел. Значит, хочу с вами провести голосование. Итак, голосование очень простое. Значит, вопрос касается потребления табака, курения. Соответственно, если вы курите, прошу позвонить по номеру +7 495 134 21 35. Если вы курите, да, если у вас есть такая привычка. Если вы не курите, там, или бросили, или никогда не курили, неважно, то это 134-21-36, +7 495 134 21 36, вы не курите. Если вы курите, но не сигареты, а вот какие-то заменители, там, вейпы, айкосы, вот эти все там такие, ну, новые новации, да, в табакопотреблении, в никотинопотреблении, то 134, соответственно, 21-37, третий вариант ответа. Значит, курю, 134-21-35, не курю, бросил там, никогда не курил, 134-21-36, курю, но другое. 134-21-37, в том числе и Айкоса и прочие дела. Почему? Почему спрашиваю? Хочу вот померить, поскольку наша аудитория представляет собой определенный срез, померить, как сейчас дела с курением, потому что мне кажется, что людей стало курить значительно меньше, да, и поговорить об этом. Вот Владимир Бонд спрашивает, курю только кальян, как быть? Это вам в третий вариант ответа, 134-21-37. Не сигареты. Значит, 101-й километр шутит. Есть паралимпиада, нужно проводить отдельно трансолимпиаду. Или олимпиаду, где все на допинге. Интересно ведь, у кого химики лучше. Вы знаете, с учетом определенных новаций американского законодательства, я думаю, что европейское последует, олимпиада сама по себе скоро в трансолимпиаду превратится, без всяких наших пожеланий об отдельности этого спорта. Там уже Байден скорректировал закон об правах, и там уже спортсмены могут указывать произвольный пол. Рано или поздно до Олимпиады докатится, да, уже говорят о том, что в колледже по спортивной квоте, да, девушки не попадают, потому что уже появились девушки, не совсем девушки, которых уделывают по результатам. Ну, очевидно. Очевидно, да, у них преимущество есть тестостероновое. Ну и вот до большого спорта это тоже рано или поздно докатится. Никогда не курил, пишет Нильс Михаил, чего и всем желаю. Так вот, про курение, о чем я? Значит, в московском аэропорту Внуково вновь появились курительные комнаты. 4 курилки расположены в зонах посадки внутренних и международных рейсов. оснащены вентиляционным оборудованием, системой фильтрации воздуха и соответствуют всем требованиям. Вмещают до 8 человек, но сейчас по ограничениям не более 2 одновременно. Значит, в январе 2020 года, уже год назад, курилки заработали заново в Шереметьево. Я напомню, что эти курилки все позакрывали после вступления антитабачного закона в 2013 году. Вернуть курилки предложил депутат Сергей Боярский в 2017. Указал, что не всегда это соблюдается, там и так далее. Вот. И в конце 2019 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возвращение в аэропорт изолированное помещение для курения, чтобы оборудовать таким образом, чтобы исключить возможность наблюдения за курением табака из других помещений, ну и так далее. Вот, соответственно, такая новость, и я посмотрел, как наши с вами граждане относятся к курению, и вот нашел опрос, исследование общественного мнения, проведенное в сети ВКонтакте по поводу курения. Значит, напомню, у нас опрос идет, если кто не слышал. Если вы курите, то это 134-21-35. Если вы не курите, там, неважно, бросили или никогда не курили, то это 134-21-36. Если вы курите различные аналогичные там, системы доставки никотина, как их называют, электронные сигареты, айкосы, вейпы, кальяны, то это 134-21-37. Даже если, не знаю, жуете, да, там, или нюхаете табак, то это вот все в альтернативные варианты. 134-21-37. Очень интересно на результаты посмотреть. Да? Так вот, что показал опрос? Большинство опрошенных считают курение обычной привычкой и не расценивают как серьезную угрозу здоровью. При этом 3/4 из этих людей не думают, что курение опасно именно для их организма. 47% при помощи сигареты справляются со стрессом. Для 40% курение – ежедневный ритуал, помогающий, например, знакомиться и заводить связи в курилке. Есть уточнение, что именно поэтому чаще курят те работники, которые ежедневно посещают офис. А те, кто офис не посещает, или там фрилансеры, они от этой зависимости свободны. 12% курят эпизодически и уверены, что это не по-настоящему. Так и написано. Не по-настоящему. Более 70% курящих пробовали отказаться от сигарет. Половина опрошенных несколько раз пыталась бросить. Полностью избавиться удалось только 14% из курильщиков. Серьезным образом на сокращение числа курильщиков сказалась пандемия коронавируса. 24% после выхода из режима самоизоляции стали курить значительно меньше. По сравнению с 2008 годом, граждане серьезно у нас снизили среднесуточное потребление сигарет. На всякий случай скажу, да, что несмотря, что курящие считают, что оно для них не опасно, с курением связано 75% раковых заболеваний, да, ну, провокаций. 90% всех случаев рака легких, 75% всех хронических бронхитов, 75% всех случаев эмфиземы легких, 25% всех случаев ишемической болезни сердца. Вот нашел цифру по 2019 году, по 2020 не нашел. 266 тысяч смертей так или иначе были связаны с курением. 226 тысяч — это мужчины, 40 тысяч — женщины. Женщины, видимо, курят меньше. Вот такая история. Почему хочу об этом поговорить? Мне вот кажется как-то, да, что курильщиков все меньше и меньше. Но опрос вот этот показывает, что, в принципе, да, как бы цифры-то все равно большие. Но вот хочу посмотреть, как наша аудитория, да, какой у нас срез. Повторите, пожалуйста, код, спрашивает Катя. Значит, 134-21-35, это да, курю. 134-21-36, нет, не курю, бросил, никогда не курил, нет такой привычки. 134-21-37, курю, но другое. Вейпы, айкосы, и прочие, включая кальяны. Значит, это 134-21-37. Вот три варианта ответа. Звонков уже много. Вот 144-й. А если втягиваю дым рядом курящего, по какому номеру звонить? Вообще можно звонить, как у нас там сейчас полицию вызывают, 112? Но так-то вы не курите, да? 134-21-36 ваш вариант. Рак мочевого пузыря одна из основных причин курения, пишет нам слушатель. Елена считает, что молодежь сейчас опять активно курит от 16 и старше. Вы знаете, я не зря вот эти заменители включил вопрос, потому что я вижу, что они покуривают. Но не так, как, скажем, во времена моей молодости, когда это было просто модным, да? И они курят, вот больше я вижу тех, кто курит, это айкос или электронные сигареты. Все-таки вот по поводу... там, настоящих сигарет, назовем их так, да, то есть табачных вот этих палочек смерти, их меньше. Ну, мне кажется, это мое субъективное ощущение. Хочу вот его с вами проверить. Мебель считает, что хорошо открытие курилок в аэропортах. Пусть лучше там курят, чем в туалете. Или того хуже, будут нервными и злобными в самолете. Значит, стаж почти 20 лет. Олег пишет: работаю в сфере продаж кальянных смесей. Если кальян только кто-то курит, можно сказать, что это приравнено к нормальному курению, либо ибо на упаковке можно прочесть, что в составе кальяна используются те же, что системные яды, что и в остальных курительных приложениях. Сам не курю, кальян тоже. Копайлот пишет: в шарике нет курилок, а вот пишут, есть. Может быть, в каком-то другом терминале. Раньше курил 6 лет, бросал на год, снова закурил, 10 лет бросил, с тех пор не курю. Значит, что еще пишут? По коронавирусу курильщиков больше, но пишут, что стало меньше, да, как раз именно по коронавирусу. Хотя была такая мифическая история, что курильщики то ли не заболевают, то ли страдают меньше, она потом не подтвердилась. Много звонков, давайте попробуем по телефону поговорить. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Доброе утро, Валико, меня зовут.
Здрасте.
Курю 55 лет. Где-то в 13 году, когда Путин издал указ по поводу курения, значит, давал предложение, какое? В аэропортах сделать веранду где-нибудь на свежем воздухе, в широкую, просторную, комфортную лавочке, столы, может быть, даже. То есть, чтобы люди фактически курили на свежем воздухе. Вот. И, значит, даже была тогда поговорка, курите, берегите здоровье, курите на свежем воздухе. У меня все.
Спасибо. Такая, кстати, есть, но не сказал бы, что она просторная, удобная, с лавочками и так далее. Она вполне себе обыкновенная, загаженная в Стамбульском аэропорту. Там на самом верху она есть. Курил, курю и буду курить. Не хочу лишать себя удовольствия, его и так мало. Это Давид. Закурил в 74-м перед армией. С тех пор продолжаю, пока вообще ничего. Почему эта новость так важна, спрашивает нас Бандерлог. Ну, интересно мне. И вопрос, курил ли я сам. Значит, у меня история такая. Я курил жутко. Вот прямо жутко, да, там 3 пачки в день крепких сигарет. Было это достаточно давно, да. Вот, пытался бросить, не курил год. Потом, вы знаете, как это бывает, покурю одну за компанию, потом, да что, ну, пусть там пачка валяется, я же не курю, да, еще одно, пусть это самое, и потом опять закурил, в общем, и понял, что страшно, страшно, не могу избавиться, ну, вот, значит, и я перешел тогда на электронные сигареты, тогда это была такая диковинка, они были очень сложные, да, там полукустарные, но тогда вот это только начиналось, было это, ну, лет, наверное, 9, может, назад, да. В общем, с тех пор я курю электронные сигареты, сейчас, правда, реже, чем раньше, да, и количество никотина совсем другое, и устройства изменились. То есть они там технологичные, да, другие. То есть они не выпускают такое количество вот этих облаков этих жутких абсолютно, да. Но вот я намерен в ближайшее время завязать с ними. Вот, и я вижу, что людей стало меньше, да, людей стало меньше курить. И вот эту иллюзию хочу с вами обсудить. Курилка в аэропорту — классная вещь. Когда в первый раз туда попал, сразу возникло желание бросить, это пишет Лазон. Значит, есть у нас и звонки по этому вопросу. Напомню сейчас, напомню, что у нас идет голосование. 134-21-35 — курю. 134-21-36 — не курю. 134-21-37 — курю, но другое. Кальянные, айкосы, вейпы, там еще что-то. Курить стали меньше в Москве. А 134-21-37 — третий вариант ответа. Курить стали меньше в Москве, это заметно, пишет нам Света Москва. Стратегический инвестор. Относился бы к курильщикам вполне нейтрально, если бы не исходила от них такая вонища в транспорте, лифте и в подъезде. Очень плохая антитабачная политика в России. Информации о вреде курения совсем нет, либо мало. Мне кажется, по-моему, курильщика, да, это тоже обсуждали, вот курильщиков, сигареты их, по-моему, загнали уже вообще за мажай. Расчлененка на пачках, постоянное повышение. Да, сигареты же стоят каких-то страшных денег, я слышал сейчас, да? Каких-то очень серьезных. По электронным этим всем делам там крепость резко уронили, да, теперь отравиться сильно нельзя. Ну вот, кстати говоря, о молодежи, да, я знаю, что в моде кальяны, да, это прям вот такой способ времяпрепровождения, потому что вижу вот людей с кальянами просто на улице иногда, вот с этой штукой большой люди там самостоятельно ее как-то заряжают, заправляют и вот на лавочке сидят. Курил за компанию где-то год, зависимости не было, потом бросил. Не нужно мне это, но это было в школе в 2000 году. Тимофей пишет, курят пациенты кардиохирургических отделений на лестницах рядом со значком «Курить запрещено». Печально. Гурген в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Видите ли, действительно, хирурги, которые делают сложнейшие операции, запираются в ординаторское пресечение операции и смолят со страшной силой. Видите ли, может быть, там, конечно, какой-то профессиональный цинизм, да, то есть неверие, а может быть, какой-то фатализм. Вы знаете, вот что касается комфорта тех, кто рядом, да, в Израиле выпустили изумительный прибор, который называется «мазган», от слова «мезек», что значит «мезек аавир», что значит «окружающая среда». Вот он отфильтровывает табачный дым, имеется в виду, а также увлажняет воздух и, разумеется, контролирует температуру. Но на русское ухо такая реклама, как «мазган тамидашут» на иврите, да, значит, работает так. Буквально перевод с иврита, это значит «всегда во главе». Но русскоязычное население, конечно, перевело как «мозган должен быть в голове», не так ли? Вот, а что касается, вы знаете, уже просто крик души. Я не могу, я не в состоянии расстаться с милой доброй привычкой. Да, сигареты стоят 6 евро 20 центов. Это действительно так. Это ужас в Европе, да? А вспомните знаменитого некурящего Майкла Блумберга в Нью-Йорке, когда пачка сигарет вдруг взлетела до 9,90 долларов, да? Значит, что делали? Садились в машину, ехали в Нью-Джерси, и в Нью-Джерси покупали по нормальной цене. Что есть нормальная цена? Внимание, 7 долларов 20 центов США. Это страшные вещи. Мои французы самого черного табака, своего любимого и известного по Ани Жирардо, да, так сплевывание с нижней губы сигарет без фильтра. Это был шик своего времени. Вспомните, да? Вот мне 56 лет, и, знаете, я помню, это было нечто. Девочки моего возраста говорили, но настоящий мужчина должен выкурить хоть одну сигаретку в день. Понятно, они были детьми. И те мальчики, на которых они смотрели, тоже были детьми.
Ну, как вы считаете, да, но ваша рефлексия прекрасна по этому, по этим временам. Как вы считаете, это отходит? Люди стали меньше курить?
Вы знаете, я обратил внимание, что стали меньше курить открыто. А именно на улице, потому что сейчас есть такое ощущение, что человек сросся с новым гаджетом. Да, как, что такое лучшая приставка для гаджета? Это человек, видимо. Так вот, сейчас увлечение сигаретой, вот этим Жан-Поль Сартровством в ожидании автобуса, сменилось на постоянное ковыряние вот в этой маленькой коробочке, которая похожа на черный шоколад.
Но может, это и неплохо? Для здоровья это полезней?
обратите внимание, все имеет свою оборотную сторону. Я с вами согласен, что может быть лучше постоянное смоление Беломорканала. Да, да, однозначно. Но что касается вот этой постоянной зафиксированности, она ведет к к профанации синдрома Аспергера. Человек настолько фиксирован в замкнутом пространстве...
Но аутистом может... становится, я понял вашу мысль.
Совершенно верно, что громкие звуки его могут раздражать.
Ну, вы знаете, с другой стороны, курение к раку легких ведет. Ну, тут вопрос, что хуже. Вот, но тем не менее, доложу вам результаты нашего с вами опроса. Очень много людей неравнодушно оказались к опросу. Таких цифр я давно не видел. И, в общем, можно сделать такой однозначно репрезентативный вывод. И мне кажется, да, вот раньше ситуация была иначе. 35% курят из дозвонившихся. 55%, большинство не курят. Либо бросили, либо не курили. Может быть, кто-то, конечно, надеется бросить и записывать себя в некурящий. Но это я уже... искажаю. Значит, и всего 11%, вот мне эта цифра, кстати говоря, интересна, курят какие-то там заменители, кальяны, вейпы, айксы и так далее. Мне кажется, что как раз вот этих стало больше. Я вот людей с сигаретами не вижу. Но то, что 55% наших радиослушателей не курят, вселяет в меня оптимизм и, собственно, дает мне силы и надежду, что я тоже... брошу, да, даже ту малость, которую себе еще позволяю. Буду равняться на вас, уважаемые 55% слушателей. Ну, постараюсь там, не знаю, с 1 августа. Курить не брошу, пить не перестану, пишет нам 16 из 16 в YouTube-чатике. А Дмитрий пишет. Раньше курил, сейчас терпеть запах дыма не могу. Выхожу из маршрутки на конечную и жду, пока толпа уйдет вперед, потому что многие из них курят. Курил 27 лет, добрый Дэн, пытался бросить раз 100 не меньше, был бронхит хронический. На текущий момент не курю 4 года, не думаю, что вернусь, и бронхит прошел. Сейгар, видимо, страдает нарушениями слуха, потому что пишет, просто аудитория радиостанции не курит вейп, она и сигарет не курит, 55%. Вы, наверное, как-то плохо слушали, но неважно. В общем, вы меня порадовали, честно говоря, потому что вот в опросе люди... иначе отвечали и вообще в этом не видят какого-то вреда для здоровья. Я тут вот с ужасом узнал, что, оказывается, там, попадание никотина любыми способами, даже без мол, без горения, да, в общем, не очень полезно для организма. Похоже, что в больших городах дамы курят больше мужчин. Тоже не могу такого сказать. Мне кажется, все-таки это традиционно мужское развлечение. Но это все субъективно, объективных данных нет. К сожалению. Но будем надеяться, что все-таки мы как-то и эту привычку оставим в прошлом, как и много других привычек, да, достаточно опасных для здоровья в прошлом остались. А потом будем с сахаром бороться в еде. Но это я уже, конечно, утрирую, хотя тоже стоило. Новости на радиостанции «Польсле» продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 в Москве, 20 июля, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, на дорогах 6 баллов, уже не 7, уже легче, хотя вот визуальная ситуация не очень поменялась, на Ленинградке стало сложнее, ну, как обычно, да, как обычно, редко там бывает лучше, но сложнее, чем в начале нашей встречи. Щелковская, Энтузиастов, Рязанка, даже Волгоградка как-то себя плохо чувствует, обычно лучше. В общем, несмотря на то, что радостные 6 баллов, желтенький нам Яндекс показывает, ситуация не очень хорошая, пожалуйста, будьте внимательны. Алла Северная-Тушина в продолжении обсужденной темы пишет. «Когда-то давно, во времена моего детства, в нашем доме на Красноармейской, что у Петровского парка, умирал от рака легких один хороший человек. Мама потом вспоминала и говорила, ведь не курила, судьба какая». Вот, я заметил, что дядя Костя всю жизнь проработал в мужском коллективе и, возможно, был пассивным курильщиком. Хотя, надо заметить, рак легкого бывает развивается не от курения. 508-й. Нельзя бросить курить, назначая себе день. По практике ничего не получается. Хочешь бросить — брось сейчас. Ну, логично тоже. Евгений пишет. Отличный результат голосования. Я напомню, 55% тех, кто позвонил, из большого количества наших слушателей, не курят. Отличный результат, считает Евгений. Переживал, что пойду покурю. Значит, что еще хотелось обсудить? Ну, честно говоря, вот еще PS пишет, постскриптум. Интересно, люди никотин используют. Кто-то нервы успокоить, а кто-то, наоборот, мозг разогнать. Ну, там по ряду исследований никотин действительно разгоняет, никотиновая кислота, по-моему, если точно, разгоняет мозговое кровообращение, да, и лучше работает. Вот. Но не согревает точно, есть иллюзия, что люди там согреваются. Но, в общем, это не так работает. Что хотел еще сегодня обсудить, не знаю, кому это или кому-то интересно это. Значит, ситуация следующая. Выборы действительно в стране скоро будут. Так или иначе, мы с вами будем это обсуждать, касаться, да, я за этим тоже слежу. Вот, и в этом контексте вот сегодня было заявление ЦИКа по поводу дистанционного электронного голосования. Значит, хотел с вами тоже обсудить эту тему, что вы по этому вопросу думаете, и поголосовать. Ну вот, давайте голосование заведем. Значит, видимо, из тех, кто до выборов все-таки дойдет, я не знаю, сколько таких в нашем сейчас, в нашей аудитории, но итак, 134-21-35 буду голосовать традиционно. 134-21-36 готов голосовать при помощи электронного голосования. В Москве будет электронное голосование. Ну и давайте, 134-21-37 вообще не пойду. Ни электронно, ни ногами, никак не пойду. Вот три варианта ответа, давайте попробуем обсудить. Хотя я думаю, что эта тема резонанса особо не вызывает. Почему обращаю ваше внимание? Ну, во-первых, да, порядок утвержден. Вот, значит, в 7 регионах пройдет электронное голосование, включая и богоспасаемый город Москва. Вот, значит, и вот почему об этой новости я говорю? Как-то я уже с вами на эту тему рассуждал по поводу голосования жителей, граждан России, которые проживают в Донецкой и Луганской народных республиках. Вот они тоже смогут проголосовать посредством дистанционного электронного голосования. Ну, я как считал, так и считаю, что лишать граждан России, которые там находятся, так, возможности проголосовать нельзя. Отправлять их, как у нас находились среди наших слушателей, такие любители доброты, отправлять их на ту сторону, в консульство, посольство, да, на территорию Украины голосовать тоже нельзя. Это, ну, фактически людей на смерть отправить. Вот. А в силу ситуации и с ковидом и так далее, посылать их в Ростовскую область, ну, это сложно, да, поэтому то, что вот у них появляется такая возможность, я считаю, ради одного этого, вот с моей точки зрения, да, стоило проводить электронное голосование. В целом, я считаю, это инструмент прогрессивным, я считаю, что вообще голосовать не должно быть не сложнее, чем пиццу заказать, да, к чему мы все привыкли, но это мое мнение. Что еще по этой теме, да? На эту тему тоже сегодня там много новостей было. Вот, например, Панфилова, вы знаете, Панфилова Элла Александровна, вы знаете, кто это, да, это глава ЦИК у нас. Она считает, что против электронного голосования люди с пещерным сознанием, как она выразилась. Давайте вернемся в пещеры, ужас-ужас, будем сидеть у костра и забудем про электричество. По мнению главы ЦИК, это философия людей, которые против электронного голосования. Ну вот, и я считаю, что в целом история правильная. Она есть не только у нас, напомню, еще в некоторых странах. Вот. Ну и думаю, что рано или поздно во всех регионах можно будет так голосовать, пока вот на едином дне голосования нынешнего года, да, это 7 регионов. Посмотрим, как будет дальше. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, звоните, обсудим в прямом эфире. 8495-7373-948. Да, кстати, и такой интересный момент. У нас, значит, будет тестовое голосование в Москве. Значит, в конце месяца оно будет проводиться для тех, кто хочет посмотреть, как это работает. москвичи старше 18 лет через МОСРУ с 29 по 30 июля смогут попробовать в виде теста голосования, который проверит исправность системы и ее устойчивость к большим нагрузкам. Это тестовое голосование станет седьмым по счету вообще из электронных голосований в городе с учетом тестов. Вот. И там будут на голосование поставлены два вопроса. Выбрать надо будет профессии, которым, по мнению голосующих, рекомендована обязательная вакцинация, и приоритет в развитии транспортной инфраструктуры нашего города. Нужно будет выбрать, чему отдать приоритет в развитии этой системы, общественного и личного транспорта. То есть по этому вопросу копит ломается у нас очень часто. И по той, и по первой истории, да, кто же действительно должен обязательно быть вакцинирован, а кто нет. И что у нас важнее, личный транспорт или все-таки общественный? Вот такие вопросы для тестового голосования все могут, соответственно, принять в этом участие. Причем зовут и хакеров, да, как обычно, да, призывают хакеров для того, чтобы те попробовали сломать систему электронного голосования, исказить результаты, как-то вмешаться, в общем, устроить там какую-то атаку. Те, кто это сможет традиционно, да, это не первый год уже, такой призыв к компьютерным специалистам производится. Те, кто сможет систему так или иначе как-то повредить, как-то вмешаться в ход, соответственно, того ждет денежное вознаграждение. За всю историю подобных конкурсов один только нашел уязвимость. Он не сломал, нашел, да, указал на уязвимость и получил какие-то там серьезные деньги. Француз это был. Значит, веры нет, считает Роман Иванович, без открытого голосования. Не знаю, что он открытым голосованием называет, но вот веры нет. Борис пишет, голосовать обязательно пойду. В сознательной жизни всегда ходил, это единственный шанс сказать свое мнение. Даже если будет электронное, принципиально пойду на участок, поскольку это ритуал. Встретимся с друзьями, хряпнем по пиву, ну и так далее. Короче, весело. Эдмон считает, что с развитием технологий люди стали тупеть, к сожалению. Происходит скручивание извилин в спираль. Их закручивает телефонные электроволны через вышки 5G. История движется по спирали в основном. Ничего не понял, честно говоря, но это прекрасно. Лазон считает, что проголосовал бы электронно, но живу в Подмосковье. Пойду пешком. Значит, Мебель считает, что в Америке украли почтовое голосование. Вернее, если вы, а в России электронно не украдут. Ваша ирония понятна, не украдут, потому что есть, собственно, инструменты проверки. Вы, правда, конечно, скажете, что эти инструменты у вас украдут. Но вот Мебель опять же дополняет, никак не пойду. Нет людей, которых я хотел бы видеть в Думе. Особенно гарантированно победящий, не знаю такого слова, видимо, тот, кто победит, от нашего района Толстой Петр Олегович. Мебель, но если там нет людей, сходите сами. Вот разнообразие ради. Валерий, если будет возможность электронного голосования, проголосую. Традиционно точно не пойду. Лень, да и вирус никто не отменял. Вот такие сообщения. Если у вас есть какое-то мнение, звоните. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я вот хотя звонков не вижу, а вот вижу, что... Еще рано, да, еще два месяца до голосования, это еще не интересно, это где-то далеко, гораздо интереснее ставропольских гаишников обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. По поводу голосования. Вот интересно, в Донецке, Луганске будет голосование за партии, наверное, все-таки голосовать за каких-то отдельных кандидатов они не смогут.
По положению ЦИК они голосуют только по партийным спискам, вы правы, поскольку голосовать за кандидатов они не могут. Во-первых, ну, они не приписаны ни к одному из избирательных округов, это раз, да, вот, а два, никакие кандидаты там агитацию не ведут, поэтому, ну, это неправильно, и по закону тоже. Примерно так же голосуют люди, которые голосуют вне своего ногами, да, но вне своего округа, потому что они приходят там на участок, могут проголосовать, но только за партию.
И, возможно, вы говорили, я мог прослушать, насколько вероятно манипулирование цифрами при электронном голосовании?
Ну, вы знаете, вообще вот там создавались целые технические группы и создаются, насколько мне известно, сейчас, надо уточнить, из людей, разбирающих технически, не нас с вами, и, соответственно, в том числе представителей разных партий, которые пытались, соответственно, найти уязвимости, да, и доказать, что эта история там... Там, не знаю, у власти есть кнопка специальная, чтобы все голоса поменять. Не нашли. Даже товарищи оппозиционные признали, что вот тут все чисто. И есть наблюдение для людей технически грамотных за электронным голосованием. Можно тоже, соответственно, следить за этим. В общем, в целом история, как бы, основанная на блокчейне, на распределенной системе хранения данных, вот, которая гарантирует то, что вмешиваться в процесс, соответственно, голосование невозможно, и в подсчет тоже.
Ну, получается, тогда наши власти серьезно либо очень уверены в своих рейтингах, либо для оппозиции есть реальная возможность легко проголосовать против власти, и по максимуму, да, то получается, можно легко власть поменять, потому что если оппозиция активна в основном, а основной средний так называемый избиратель пассивен, то получается, что с приходом электронного голосования у оппозиции открываются большие перспективы.
Да вы знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет. Вот с одной стороны, вроде бы так и да, и поэтому оппозиция идет на выборы, да, все-таки она идет, потому что если вообще ничего невозможно, если все голосование, вот оно такое неправильное, там его можно, там, власти вмешаться и так далее, то она бы, наверное, вообще бы не шла, да, был бы бойкот выборов. Ну, такое тоже, правда, случалось, об этом говорили, но все равно представители оппозиции на выборы идут. Значит, но у нас есть в обществе в целом недоверие к этим новым электронным штучкам, поэтому я вот на довыборах в Москве по муниципалке, да, в прошлом году были, говорил с оппозиционерами, они говорят, нет, мы будем свою аудиторию призывать ногами, мало ли что там в этой электронной штуке, мы в нее не верим, вот только ногами, только на участок, только с бюллетенем, вот, и... Вот так, как сейчас они будут считать, я не знаю, но в целом, да, я думаю, что власти можно сюрпризов напихать электронным голосованием очень просто. Обычно говорят, ну вот власть, она же заставит своих подчиненных голосовать, ну, как принуждать за определенных кандидатов. И тут опять же, да, обсуждая электронное голосование, там есть возможность переголосовать. Если у вас еще во время голосования поменялась позиция, например, начальник Грозный стал над вами и говорит, а ну давай голосуй за Пупкина, члена партии определенной. И вы вот при начальнике можете так проголосовать, а потом прийти домой и голос поменять. Да? То есть, в принципе, у оппозиции есть инструмент.
Ну, получается, с одной стороны так, что вот оппозиция, вот, ну, условно, да, это 20-35 лет. И люди все-таки уже, скорее всего, проголосуют дистанционно, чем пойдут ногами. И мне кажется, что для оппозиции это просто, ну вот, реальный шанс проявить себя.
Вы знаете, в чем парадокс? У нас те люди, которые ходят на выборы, это не 100% населения, да? А вот среди них не набирается большое количество желающих поддержать оппозицию. И социология тоже показывает, да, если ее там профессионально разбирать, смотреть. То есть есть люди, да, у нас недовольство властью достаточно серьезное, но среди вот этого процента недовольных властью, недовольных там партией власти, кандидатами, не находится там серьезное количество тех, которые бы пришли и свою позицию на участке проявили. Вот Григорий из ПБ считает, что кандидатов подчистили еще до выборов. Но еще не все зарегистрировались. Давайте посмотрим, кого подчистили, а кого нет. Общий, Роман Иванович считает, что общий протокол все равно будет писать человек. Ну, глупости говорите, да, но хотя бы изучите особенности законодательства, как формируется общий протокол. Евгений, гражданин Российской Федерации, регистрация не в Москве, работаю в Европе долго. Каким способом отдать голос? Традиционно прийти в посольство, консульство, там вам выдадут бюллетень по паспорту и... соответственно, сможете проголосовать. Кстати говоря, зарубежное голосование тоже интересная штука. А мастер пойдет голосовать, как он пишет, за традиционные либеральные ценности. И для меня сейчас, для него самый главный вопрос, за кого? Голосовать за КПРФ, ЛДПР протест ради не хочу, но, наверное, придется. Вы знаете, у нас в выборах участвует в этот раз 14 партий. Ассортимент есть, из кого выбрать. И 15-е собирает сейчас подписи, может быть, тоже, соответственно, примет участие. Посмотрим. Но вот 14 точно есть, еще, видимо, будут сам выдвиженцы. Ну, с этим кому как повезет. Вообще, думаю, что в итоге бюллетеня, я думаю, что там 5-10 человек по каждому округу будут. Значит, Кэнди Бум пишет, искал на госуслугах информацию про электронное голосование, найти не смог. Но вот тестовое, оно для москвичей проводится на МОСе, на МОС.ру, а, видимо, это большое появится позже. Я тестировал федеральное голосование, да, весной проводил широкое тестирование, я принял участие. И многие, кстати, из наших слушателей тоже писали. Григорий СПБ пишет, да, интересная новость сегодня была. Значит, там у них в ЗАГС собрание, законодательное городское собрание, депутат, такой кандидат Вишневский идет. И вот сегодня к нему до кучи еще несколько Вишневских зарегистрировалось. Их обзванивали журналисты, и выяснилось, что они поменяли имена, фамилии вот в недавнее время, чтобы действительно запутать избирателя, который хочет проголосовать за правильного Вишневского. Я надеюсь, что их не допустят до выборов, потому что, ну, это неправильно. Хотя, в общем, такие истории бывают. Макс пишет, оппозиция и нытики. Какое голосование не было бы, они будут ныть при любом раскладе. Но, вы знаете, тут в оппозицию можно записать вот по такому фактору любых, кто не уверен в победе или проиграет. У нас коммунисты уже, например, сейчас начинают эту песню, хотя я думаю, что у них результаты, как каждый раз, да, какие-то да будут. Но они уже говорят, что все не так, все не эдак. Он проводит уже митинги около центра избиркома, критикуя, да, что, как парадоксально, то самое голосование на пенькар знаменитое. Дело вид, что им неизвестно о том, что в этом году никакого голосования вне участков, да, вот, то есть то, что называют на пеньках, не будет. Но вот его не будет, об этом уже точно известно. Они все равно стоят и кричат: «Памфилова, запрети голосование на пеньках». Логики никакой, ну, определенно есть, такой рациональной логики нет, но есть другая. Что вот если громко чем-то возмущаться, можно напомнить в очередной раз избирателю за себя голосовать. Значит, Эдман говорит, что вот, да, конечно, ты такой пришел домой переголосовать, оттуда такой майор, товарищ, говорит, я тебе переголосую. Но тема особого резонанса не вызвала, звонков нет, но я думаю, что мы последим за ней, последим с вами, посмотрим, как будет развиваться, призываю всех принять участие москвичей в тестовом, посмотрим, да, как в этом году будет. Ну, а мы с вами продолжим уже завтра по другим темам, надеюсь, будут и хорошие новости. Всем хорошего вечера, сейчас в нашем эфире программа «Провиант», а мы с вами завтра увидимся.